В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телега для сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. И как-то мы с Иваном зацепились тут перед информационным выпуском, а еще Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что, в общем, надеется на углубление сотрудничества в сфере туризма между Турцией и Российской Федерацией. И, в общем, на российских туристов делается большая ставка. И вы предлагали с этого даже начать, да?
Но это неизбежно. Глядя друг на друга, на наш загар, на ваш, на мой, не пообсуждать, кто где отдохнул и какие вынес оттуда впечатления, мне кажется, это просто невозможно. Угу. И уж тем более не поделиться и с первых рук, и по свежим воспоминаниям, по свежим следам. Да, вчера на встрече Путина и Эрдогана и тот, и другой сказали про туризм. Владимир Владимирович Путин отметил роль Турции в том, что наш народ не просто отдыхает, а отдыхает хорошо.
Угу.
6 миллионов с лишним ожидаю, это результат прошлого года. Что в этом году ожидается, отдельно можно обсудить. Ну и Реджеп Тайип Эрдоган то же самое подчеркнул. В принципе, вообще вот честно, вот эти цифры 6 миллионов, они в общем и целом, они, наверное, не соответствуют тому потенциалу, который с точки зрения своего гостиничного фонда, с точки зрения качества оказываемых услуг может предложить Турция. Они уже очень давно говорили, по-моему, что надо россиян принимать не 6, не 7, а вообще там 10 или даже больше. Рвались в первую пятерку стран лидеров по посещаемости интуристами. Угу. Отводили в этом процессе особую роль россиянам. Но, вы знаете, так или иначе это не реализовалось. Не реализовалось до сих пор по целому ряду причин. Между нами много всякого разного было между Россией и Турцией.
Конечно.
Это отдельно надо вынести за скобки. Вторая тема – это ковидные годы, когда пошел спад. Третья тема – это нынешняя продолжающаяся специальная военная операция. И понятно, что, определенная категория российских граждан просто по закону не имеет права теперь ездить отдыхать за пределы Российской Федерации. И даже если раньше туризм в Турцию выводился за скобки, на Турцию ничего такого, ограничений таких не было, то теперь они тоже есть. Вот. И, наконец, самая главная вишенка на этом большого размера торте – выросший уровень цен в Турецкой Республике. И вообще все сильно поменялось. Турция, во-первых, она перестала быть, в среднем Турция перестала быть такой доступный и привлекательный, что вот любой среднестатистический человек открывает сайт турагентства или там какой-то островок, да, и вот просто предложение ломится, только выбирай, все более или менее попадает в ценовую категорию.
Такого, а сейчас уже совсем не так.
Такого нету, я не скажу, что предложение он не найдет, просто на рынке, мне кажется... Вот, кстати, тоже сегодня с турецкими друзьями с вами разговаривал. Разбалансировка. То есть предложения есть, но они такие, знаете, кто в лес, кто по дрова.
Да, и надо ловить.
И надо ловить, да. То есть можно ли поймать хороший вариант отдыха? Но вы мне не дадите соврать, потому что вы только
можно,
что оттуда, да.
Можно, да, поймать. Но здесь же проблема, насколько я понимаю, трактуется двояко. Одни утверждают, что Турция, воспользовавшись тем, что Российская Федерация там оказалась отрезана от европейских курортов, от еще каких-то проблем с самолетами и так далее, просто подняла цены, потому что спрос рождает предложение. А другой вопрос, другая трактовка, что у Турции свои внутренние проблемы, и, естественно, на туризме, на ценах это тоже сказалось. Вот где здесь правда?
Знаете, старый этот анекдот восточный, да, или притчу про «хожу на середину». Да. Ты прав, и ты тоже прав. Так не бывает, и ты тоже прав. Вот, на самом деле в этом есть правда в обоих этих утверждениях. Я поясню свою мысль. Во-первых, действительно в Турции нынешняя ситуация с Россией, с СВО рассматривается как окно возможности. Опять же, про политический аспект этого тезиса можно поговорить чуть попозже.
Экономику говорим.
Мы говорим про вот именно про туризм. Рассматривается как возможность. Какая возможность? Турция на протяжении целого ряда лет, я много участвовал в разных мероприятиях, турецких ательеров, турецких турагентств, закрытых мероприятий за закрытыми дверями, которые говорили, что вот вы знаете, вот у нас такое хорошее предложение, мы считаем его недооцененным. Его надо подтянуть, но как бы нам так перепозиционироваться, чтобы к нам пошел дорогой турист, в смысле должен, так сказать, который готов отдавать больше денег. Это было. Вот. И поэтому, конечно же, для них ограничение некоторой мобильности российских туристов и некие сложности с выездом в Европу означает, что а почему бы этих туристов к себе бы не заполучить? Поэтому, конечно же, это для них окно возможностей. С одной стороны. В этом смысле, да, они, может быть, даже отчасти готовы поднимать цены, рассчитывая на то, что для россиян отдельной категории, для их целевой аудитории, это не составит проблему. С одной стороны. С другой стороны, ведь посмотрите, ведь ценовые предложения на тех же самых турок, на своих, то есть, они, в общем, в целом точно такие же, точно как на России, а тоже здесь нет такого, что они просто отжимают у россиян кровно заработанные деньги, пользуясь их ограниченной мобильностью, а вот своим у них другие предложения. Нет, ничего подобного. У них и свои и такие же предложения. И вот это для них составляет проблему. То есть считается, что россияне, ну так или иначе, переварят этот возросший уровень цен, а вот что делать с турками... А вот с турками не вполне понятно. Впрочем, турки имеют на это готовый ответ. Во-первых, если посмотреть на статистику внутреннего туризма Турции, то можно с удивлением обнаружить, что очень мало людей останавливается в гостиницах, когда едет на побережье. Они все ездят друг к другу и останавливаются друг у друга. Раз. Во-вторых, когда они приезжают на пляж, вот я вот ездил... Вот, в турецкую житницу-здравницу и Рублевку по совместительству, полуостров Бодрум. Вот рядом прямо на расстоянии, да ни на каком расстоянии, просто плечом к плечу стоят три пляжа. Первый – общественный пляж, то есть там ни лежаков, ничего нету, не очень почищенный кусок побережья между двумя волнорезами. Угу. Далее идет пляж коммерческий, почищенный, там лежаки, там эти зонтики и некоторые... кофе, там барная стойка, где могут покормить. И третье, совсем коммерческий пляж, который принадлежит гостинице «Пятерки», ну, куда тоже можно из-за пределов попасть, заплатив определенную сумму денег. Но турки ни на вторую, ни на третью категорию пляжей не претендуют. Они ходят, стелят полотенца и спокойно себе там отдыхают. Втыкают свои сами зонтики, ставят столы, стулья, сидят, и все у них нормально. То есть вот эти вот цены, они стремятся избегать этих цен. И что здесь делать турецкому руководству, непонятно. То есть они не просто перегружают своих граждан в цены, они просто лишаются большой части доходов, я бы сказал.
А они могут с этим что-то сделать, потому что пару лет назад, когда вот вся эта пертурбация, год назад активная в Турции началась, экономическая, говорили, что Эрдоган решил провести какой-то уникальный эксперимент экономический. И вот к чему он привел.
Ну, я бы... Тут у нас, да, у нас есть присутствует определенное мнение, что все связано с тем, что когда надо было поднимать процентные ставки, да, Реджеп Тайип Эрдоган их снижал, а, соответственно, из-за этого турецкой экономики стало плохо. На самом деле, это всего лишь один из элементов той ситуации, которая имеет место быть. На самом деле, турецкие проблемы, они структурные. Если выражаясь предельно просто, страна больше тратит, чем зарабатывает. Вот, собственно, вся история. Она больше импортирует, чем экспортирует. Она больше тратит, чем зарабатывает. У нее глобальные проекты, но на них сейчас перестает хватать денег. Она теряет свою... Она на протяжении первого десятилетия 21 века очень сильно поднялась на зарубежных инвестициях. свою популярность после начала арабской весны с 2010 года, вплоть до настоящего времени, 15 лет прошло, она постепенно теряет и пытается сейчас ее восстановить. Вот в чем проблема. Процентные ставки, да, можно было бы сбить, может быть, инфляцию пораньше и все прочее, но это не решило бы структурные проблемы турецкой.
Угу. Ну, тогда сейчас, если возвращаться к саммиту ШОСа, там про туризм отдельно тоже поговорили, но отмечают, что Путин с Эрдоганом долго беседовали по целому треку вопросов, и возникает вопрос, соответственно, про что этот форум с точки зрения российско-турецких отношений?
Ну, точно не про туризм, хотя да, сторонам бы очень хотелось сделать друг другу приятно. Туризм, лето, приятно друг другу сказать в очередной раз про эти 6 миллионов, которые, как я уже сказал в самом начале, они явно недооцененная цифра. Они там замахивались и на 10 миллионов российских туристов, и даже больше. Я думаю, что у Турции сейчас очень большая, до сих пор, используя это слово, выражение, до сих пор, невзирая на уровень цен, до сих пор очень большая фан-база, которая в любой момент готова просто вскочить и побежать, отдыхать на турецкие курорты, потому что в своих наилучших проявлениях соотношение цена-качество, пятерки, все включено, они очень действительно хороши, а тут еще природа турецкая, ну и так далее. Вот, понятно, что туризм, да, это приятные слова, но между президентами Путиным и Эрдоганом давно назревал серьезный разговор. Ведь давайте вспомним, что таковой не состоялся вплоть до настоящего времени. Не только после переизбрания Путиным президента на пост президента Путина на пост президента страны в России, но и после переизбрания Эрдогана, который состоялся годом раньше, в мае прошлого года переизбрался он. Так вот, с тех пор между Россией и Турцией не было серьезного разговора, зато были и есть очевидные трудности. И этих трудностей у нас довольно много. Самое главное из них заключается в том, что наш президент со свойственной ему дипломатичностью и деликатностью выразил следующим образом. У нас есть некоторое снижение товарооборота, но оно не настолько критичное, потому что оно все равно выросло. Но, да, все-таки отдаю должное дипломатичности нашего президента. Вот лично я немножко алармист в этом смысле и на своем телеграм-канале.
Что все пропало?
Ну, не то, что пропало, но мы попали в болото. Я это выражаю такими словами.
Американцы напугали турок?
Ну, это не дело, они же не только пугают, они не ограничиваются какими-то словами, они не действуют вполне определенным образом. У нас, да, у нас снижается товарооборот. У нас за период СВО товарооборот улетел на 2.5 раза где-то, по сравнению даже с нашим пиковым годом, который был году это в 2008 или 2009.
Улетел, в смысле, вниз?
Вверх улетел. За годы СВО, 2022-2023 год, были просто абсолютный рекорд закрытых помещений. Турки резко нам начали поставлять просто все, пытаясь заместить уходящий Запад. От станкостроения, машиностроения, я про готовую одежду, овощи, фрукты не говорю, это их традиционные ниши. Они начали заполнять стриминговые платформы и своими сериалами и прочей аудиовизуальной продукцией. То есть они были стремились заполнить все. И главное, что в определенном смысле их экономика, их экспортеры к этому готовы. А тут пришел злой дядя Сэм и сказал, что нет, вы будете торговать с Российской Федерацией только в пределах 4 категорий продукции. Это готовая одежда, продовольствие, фармацевтика, ну еще по туризму я вам разрешаю, а потом все. Будем вводить санкции, причем санкции не против отдельных компаний, а против банков.
Но тогда интересный момент возникает. А турки же прекрасно понимают, что, в общем, им с этим сложно, им хочется тоже торговать, им хочется денег. Объективно, мы с вами в одном из эфиров обсуждали, что тактика, значит, американских властей по отношению к туркам и даже по отношению к некоторым представителям Китайской Народной Республики, следующий там условный посол, я не знаю, или атташе придет и скажет: у нас с тобой все посчитано, мы все твои транзакции видим, если продолжишь, то, соответственно, лавочку твою прикроем. Он, конечно, 10 других лавочек устроит, но проблема возникает. И другой момент. Если туркам выгодно, объективно, и другим странам тоже выгодно, почему не формируется какая-то активная фронта в этом отношении?
Смотрите, да, ситуация же ухудшилась с тех пор, когда мы с вами последний раз говорили. Да. То есть речь идет не о том, что условный какой-нибудь первый секретарь или даже третий секретарь американского посольства приходит и кого-то запугивает отдельный бизнес. Нет, они уже банки обещают хлопнуть.
Да.
То есть, если...
ДДН подвести их.
То есть от SWIFT отключить целый банк из-за того, что кто-то из его клиентов замечен в подобного рода деятельности, поэтому сейчас все банки, понятно, что частные банки себе таких рисков позволить не могут, а государственных и государственные соответствующих распоряжений от турецкого руководства не получили. Поэтому сейчас любая транзакция между Россией и Турцией просвечивается банками турецкими прямо буквально под микроскопом, лишь бы не влететь под эти американские санкции. Фронда определенная, конечно же, в Турции есть, но опять же возникает вопрос. Опять же, мы говорим про турецкую экономику. Турецкая экономика сейчас отчаянно нуждается в большом притоке зарубежных инвестиций, в первую очередь западных. Я хочу сказать, что с точки зрения прямых иностранных инвестиций, место России даже не в первой десятке в турецкую экономику. Даже она где-то занимает место 12-е где-то. Поэтому понятно, что в вопросе управления своих экономических дел краткосрочным, когда нужно быстро найти какие-то деньги, Россия здесь, если и помощник, то не самый большой. Самые большие помощники — это США и Евросоюз. Поэтому турки сейчас с ними проводят огромный комплекс мероприятий, потому чтобы те поправили им кредитный рейтинг, повысили прогноз на рост экономики. Вот сейчас Турцию исключили из сервосписка, того самого сервосписка, который надо. Вот. И добиваются того, что был бы приток, большой приток иностранных инвестиций. Жертвуют ли они при этом отношениями с Российской Федерацией? Да, в определенном смысле они жертвуют. Причем в ущерб самим себе, как верно заметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Ну, мы же к этому с пониманием относимся. У нас всегда есть такая приписка, что мы, конечно, понимаем, что вам этого невыгодно, но мы все понимаем.
А мы такие понимающие.
Принимающие, главное.
Такие эмпатичные, такие понимающие. Надо бы вот действительно, не знаю, курсы какие-то психологов, эмпатов открывать, мы все понимаем. Так вот, в ущерб они это делают, причем в ущерб делают, смотрите, какая история. 90% с лишним нашего экспорта в Турцию составляют газ, нефть, нефтепродукты и прочее сырье. Так вот, я утверждаю, что по этим позициям Запад не слишком щемит Турцию, соответственно, деньги так или иначе свои-то мы получаем.
Конечно.
А вот кто влетает на эти санкции, это те самые турецкие экспортеры, которые расправили перья и устремились на такой, в гостеприимное северное направление. Все еще помнят 90-е годы, когда компании средней руки, турецкие, приходили на российский рынок, и на российском рынке, на спросе, из компании средней руки возникали компании международного значения. Я вам одну простой пример приведу. Ну, знаменитая Энка. Энка была, когда она пришла сюда, в Москву, она была компанией откровенно средней руки. У нее был начальник, звали его Шарик Тара, большой друг мэра Москвы Лужкова. И на волне заказов, подрядов, которые получали в России, особенно в Москве, Энка стала компанией международного масштаба. И я могу таких историй привести довольно много, но итог один, что турки знают, что в Москве из компании средней руки на этом спросе можно стать очень серьезным игроком, очень хорошо заработать. Поэтому Клондайк, Эльдорадо, вторые 90-е – это только те немногие эпитеты, которые крутятся в голове у любого турецкого бизнесмена, когда он смотрит сейчас на Россию и скрежещет зубами на тему того, что сейчас ему обрубают эти возможности. Но здесь Турция выбирает не между хорошим и плохим, а выбирает между плохим и еще более плохим. Угу. Поэтому они явно придерживают российских коней, не давая возможности раскрыться во всей красе потенциалу турецких экспортеров на нашем рынке, но при этом пытаются выиграть западное направление. Опять же, подчеркну, страдают при этом сами, в первую очередь, турецкие экспортеры, потому что мы-то свои задачи так или иначе решаем.
Бюджет наполняем. Ну, хорошо, Эрдоган приехал. Здесь же еще интересно, куда он приехал. Он приехал на саммит ШОС, и возникает вопрос следующий. На фоне того, что американцы, пользуясь еще своим всемогуществом, и поддавливают, пугают и, соответственно, добивают своего, цели и возможности таких площадок, как ШОС там, и как БРИКС, например. для того, чтобы осуществлять вот эту некую там альтернативную торговлю, не обремененную страхами, шантажом, нагнетаниями и так далее.
Ну, мне кажется, здесь, да, не будем сужать идею ШОС до некой площадки, где можно зарыться в многосторонности, спрятаться, и тебя никто там не видит. Да, ты там что-то крутишься, там между Казахстаном, там между Китаем, и в итоге я в домике, меня не видно. Нет, все-таки ШОС прежде всего... Нет, ну, конечно, и это тоже, вот, но прежде всего это площадка альтернативная, да, она еще институционально не так оформлена, к примеру, как, не знаю, Европейский Союз, со свободным движением, с единой валютой, да. Свободным движением рабочей силы, капитала, свободной торговли, нет, но это такой, знаете, такой далекий звук приближающихся перемен. Набата по этой системе, идет новая система, да, она пока еще не оформилась, но так вот, на этой площадке тем людям, которые стратегически мыслят, ищут для себя продолжение, конечно, на эти площадки надо смотреть. Турция, никто ее не обвиняет в близорукости, они люди, которые очень хорошо думают, считают, конечно же, им интересно, что делается в ШОСе.
А насколько Турция реально стремится в Европейский Союз, это или это уже какая-то формальность, и понятно, что никакая Турция никогда ни в каком ЕС не будет?
Знаете, это как в том анекдоте, да, ты делаешь вид, что мне платишь, а я делаю вид, что я работаю. То есть они делают вид, что они хотят, европейцы делают. Ну, как бы, понятно, все настолько много на эту тему сломано копий, настолько тему на эту сказано. Турки знают, что никогда их не примут в Европейский Союз. Европейцы знают, что турки знают, ну и так далее, до бесконечности. Вот. Но Европейский Союз, сама по себе риторика о вступлении туда, она имеет самоценность для турок. Даже этот диалог приносит им определенные дивиденды, то есть они какие-то практики заимствуют у Европы. Так или иначе, этот диалог все-таки работает на развитие взаимной торговли с Европой. Все-таки Европа – это торговый партнер Турции номер один. И вообще говоря, давайте так, огромная турецкая диаспора в Европе, а уже означает, что Турция там, уже там. Эта диаспора растет как естественный, за счет естественного прироста населения, так и за счет того, что трудовую миграцию из Турции Европа продолжает привлекать. Поэтому в определенном смысле Турция уже там. А вот эти все разговоры, они еще турки умудряются из них извлечь для себя пользу.
А по поводу ШОС и БРИКС как альтернативных площадок, интересно же, что американцы не отказываются от идеи вот этого пространственного экономического сдерживания, потому что считают, что ей должна превалировать только там одна система, которая вот им понятна. А ШОС и БРИКС они воспринимают как вызов. Но, насколько я понимаю, участники ШОС и БРИКС не воспринимают Штаты как что-то, что вот надо победить, а предлагают некий симбиоз. А те не соглашаются. И вот эти вот бадания, они рождают многополярность или как?
Кстати, насчет неконкурентности этих площадок, даже вот высказывались уже все в Турции. Да. Министр финансов Турции, объясняясь с инвесторами в Лондоне, или Хакан Фидан, выступая с большим министр иностранных дел Турции, выступая с большим развернутым интервью на турецком телевидении, все говорят об одном и том же. Ну, посмотрите, ну что, БРИКС, там, ШОС, они не являются альтернативными, они дополняющие площадки.
Да.
Они уговаривают, ну, американцы, знаете, как по головке говорят, ну, успокойтесь, это дополняющие площадки. Ну, что будет страшного, если мы туда вступим? Да нет, вот все-таки, наверное, страшное есть. Американцы, европейцы очень сильно на эти площадки скидываются.
После новостей продолжим. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция». Это программа «Умные парни». Через 4 минуты вернемся.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Иваном Стародубцевым, экспертом по Турции, автором телеграм-канала «Турция. Это». Вы, кстати, в своем телеграм-канале, Иван, я посмотрела, там голосование тоже запустили для своих подписчиков. Случится ли перезагрузка лидерской дипломатии между президентами Путиным и Эрдоганом на саммите ШОС? Что подразумевается под лидерской дипломатией? Что имеется в виду?
Лидерская дипломатия – это такое явление в наших отношениях, которое существует на протяжении последних двух десятков лет. И означает, что с верхнего уровня, спускаются договоренности о каких-то мегапроектах, которые, во-первых, скрепляют наши отношения, во-вторых, дают толчок развитию двусторонних отношений. Значит, сверху были спущены такие проекты, как турецкий поток, если газопровод, атомная электростанция, АКУЮ, проект поставки Турции двух эшелонов систем С-400. Вот такого рода проекты, они управляются лидерской дипломатией. С одной стороны, это договоренности верхнего уровня. С другой стороны, договоренности верхнего уровня, которые балансируют разного рода политические кризисы, которые между нами случаются. Немедленно собираются лидеры двух стран и находят взаимоприемлемое решение. Думаю, напоминать не надо, когда и как это сработало в наших двусторонних отношениях. Конечно. Так вот, на протяжении двух десятков лет это существовало, имело зримые результаты, зримые практичные, практические результаты, положительные практические результаты для двусторонних отношений. Так вот, после переизбрания Реджепа Тайпа Эрдогана на пост президента страны, эта лидерская дипломатия и там переизбрание Путина, эта лидерская дипломатия, очевидно, начала давать сбой. Что имеется в виду? Что есть целый груз проблем между нами, от проблем платежей до решения по наболевшим стратегическим проектам, который никак не разруливается. Лидерская дипломатия перестала в этом смысле работать. Была встреча очная между президентами Путиным и Эрдоганом в Сочи в сентябре прошлого года, которая не дала ожидаемого результата. Была встреча на саммите ШОС на полях, но давайте справедливости ради заметим, что никто не ожидал, что прямо вот на полях ШОС они сядут и синоп подпишут, или там договорятся о газовом хабе прямо вот на полях, вот прям сразу конференцию быстро соберут, быстро выскочат из не знаю, из кустов там главы двух госкорпораций, турецкой и российской, и там что-то быстро подпись поставить, никто этого не ожидал. Вот ожидания здесь как раз такие, что вот они встретятся между собой, и станет понятно, мы перезапускаемся или нет, но для перезапуска, конечно, нужна отдельная встреча. Неважно, где она состоится, в Москве, в Сочи или в Турции, совершенно неважно, но эта встреча должна состояться. Из вчерашнего разговора, честно говоря, понятно не стало, ожидать ли нам в ближайшее время подобную встречу с целью перезагрузки.
Почему? Ну, у сторон какие проблемы, какие сдерживающие факторы здесь есть?
Смотрите, есть конкретные проекты, давайте их перечислим. Конкретная проблема, проблема платежей, которую никто не знает, как решать. До тех пор, пока не решена проблема платежей, наш товарооборот будет снижаться. Потому что в том спектре областей, к которому мы привыкли, в котором мы уже привыкли к сотрудничеству с турками, американцы нам сотрудничать не дают. Альтернативные варианты от криптовалюты до перехода на бартерные сделки. Пока никто здесь, впрочем, ничего конкретного, работающего еще не предложил. Механизма нету на сегодняшний день. Может быть, люди думают, наверное, изобретают. Вот. И плюс к тому, застарелая история с газовым хабом, который такое чувство уже, что, честно говоря, просто уже Российской Федерации перестает быть интересным. Настолько долго эта история тянется, что такое чувство, что уже происходит выгорание. Тема синопа, второй атомной электростанции, ну, она неплоха, но, опять же, тут турки со свойственной им восточный такой, знаете, маленькой восточной хитростью преподносят, что этот проект очень сильно нужен Российской Федерации. Но когда мы говорим, ну, вот эта любимая переговорная тактика нашей турецкой стороны, что она очень искусно убеждает другую сторону, что на самом деле это ей надо. Ну, допустим, как в сфере туризма, да, нам говорят, что это ведь россиянам надо отдыхать-то.
Да, это вам же негде.
Да-да, вам же негде, у вас малое количество световых дней, а те световые дни, которые есть, вот как в Москве сейчас, зажариваетесь просто откровенно. Езжайте к нам, у нас балансированное солнце и море. Вот, то есть и по синопу такая же история немножко происходит, что турецкая сторона настойчиво это нам подает, как тот проект стоимостью миллиардов, это еще 20 долларов, который страшно нужен именно Российской Федерации. Нам же миллиардов.
Мы должны сами их потратить,
ну, чтобы построить понимаете, эту станцию. Нам же девать некуда, нам нужно хорошую, сделать надежную инвестицию. Турки нам такую возможность предоставляют. На самом деле, если в этом есть зерно истины, то только зерно. Есть еще и другая сторона вопроса, что самой Турции очень нужна атомная энергия, и ее экономика развивается настолько динамично, что ей нужно опережающими темпами обеспечивать себе энергогенерацию. Но в общем, короче, вот есть какие-то вот такие проекты-маркеры, которые показывают, что мы двигаемся дальше. Пока сейчас все застыли в тревожном ожидании. Мы так привыкли к лидерской дипломатии, что, по-моему, некоторые госорганы даже еще не откровенно не знают, что делать. Куда бить? Сотрудничаем, встречаемся, не встречаемся, что делаем?
Угу. То есть ждут, пока лидеры двух стран что-то там
провозгласят, должен пойти сигнал. Да, кстати, это некоторая проблема наших двусторонних отношений, что у нас вот лидерская дипломатия, да, но в ее отсутствии у нас вот эти институциональные связи, они сами по себе не срабатывают, они все-таки ждут отчасти команды сверху. Турки откровенно опасаются идти на какие-то открытые, публичные, официальные контакты под телекамеры и под фотовспышки, на официальные контакты с Россией, угу. Потому что боятся, что в любой момент с капиталистского холма может вот прилететь нехорошее.
Так оно и так прилетит в любом случае, превентивно даже.
Но оно летит очень как бы рандомно. То есть это же касается в случае Турции не только отношений с Российской Федерацией, это касается, ну не знаю, начали они там проводить какую-нибудь трансграничную очередную операцию свою. Вот тебе санкции. Купил что-то где-то не там, вот тебе санкции. Ну так далее. Санкциями долбают не только нас, санкциями долбают и верного союзника по НАТО Турцию.
Слушатель наш спрашивает сейчас, так найду, Российская Федерация многим помогала, должны быть благодарны, и тут позиции Казахстана, и Турции, и так далее. Но это, знаете, позиция такая какая-то, идиллические дипломатические отношения. Я тебе помог, а теперь ты мне помоги, и желательно бесплатно.
Слушайте, ну, это тема, тема вот этой вот, тема благодарности и оборотная сторона этой темы ножа в спину, они меня всегда немало веселят, потому что нет ни благодарности, нет ножа в спину, не поворачивайся спиной, не получишь ножом в нее, не рассчитывай на благодарность, а делай так, чтобы это было бы изначально взаимовыгодно, ты дал одно, ты получил сразу другое, все в рамках скрепленного какого-то договора, и у тебя не будет никаких проблем. Вот честно, откровенно, вот чисто по-человечески, мне чихать на чью бы то ни было благодарность. Ну, по жизни вот мы идем, ну, мне все равно благодарность. Благодарен мне человек, неблагодарен. Есть вполне понятный баланс интересов. Мои интересы соблюдены, ну, хорошо. А благодарен он мне при этом, неблагодарен он, какая разница. И это даже на уровне человеческом. А теперь давайте масштабируем это на уровень государственный. Вот какое дело, вот кому? На наше правительство посмотрите в лица Мишустина, Лаврова, там, не знаю, Белоусова, Путина. Вы правда думаете, что они встают с утра и думают, слушайте, какая Турция неблагодарная, к примеру, там, или Китай, какой неблагодарный?
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Здесь еще интересен такой момент. Я обратила внимание, это буквально вот за эти два дня сочетание сообщений. Во-первых, значит, Путин сказал, что стамбульские договоренности могут лечь в основу урегулирования на Украине. Это в очередной раз он сказал. Но при этом были заявления, что не нужно Эрдогана считать и Турцию посредником в урегулировании конфликта. То есть здесь интересное разделение.
Не, ну давайте я уточню второе заявление. Да. Видимо, вы имеете в виду то, что сказал пресс-секретарь президента Песков, который сказал, что Турция не может быть переговорной площадкой между Россией и Украиной. Не может быть. Угу. Невозможно.
Да.
Вот это было переведено на турецкий язык как невозможно. Вот смотрите, я полагаю, что слушать надо последнее заявление, потому что вряд ли пресс-секретарь Российской Федерации говорит что-то, выражая свое собственное личное мнение.
Да нет,
до тех пор, пока он не оговорился отдельно, что это мое личное мнение. Даже и тогда его будут подозревать, что это не вполне его личное мнение. Это очень серьезное заявление. Обратите внимание, что, давайте скажем, что Дмитрий Песков – это один из ведущих тюркологов в нашей стране, вообще-то говоря. Он заканчивал ИСА, начинал свою карьеру как сотрудник посольства Российской Федерации в Анкаре, в Турецкой Республике. То есть он, как никто, во-первых, знает турецкую сторону, и, естественно, ну, по естественным причинам, исходящим из его карьеры, конечно же, особый у него взгляд на Турцию. Конечно, он не может не быть особым. Поэтому от человека, и исходя из этого, даже турецкая сторона рассчитывает на то, что у него будет особо положительный взгляд на Турцию. Так вот, услышать от такого человека, что невозможно, это прямо очень серьезный сигнал в адрес Турции. И сигнал не случайный.
Слова, значит,
и от кого они прозвучали? Они прозвучали от человека, который считается у нас, он, в смысле, он является специалистом по Турции, а в Турции считается одним из наиболее положительно глядящих на Турцию. Ну, не секрет, что, что есть разные крылья у нас в нашем руководстве, кого-то называют турки, сами называют в своих публикациях такими антитурецкими настроенными ястребем, других кого-то называют какими-то такими протурецки настроенными, условно, да. Так вот, Песков, Дмитрий Песков, в этой градации, безусловно, человек, который выступает за развитие российско-турецких связей, и как раз-таки от него обычно поступают положительные сигналы в адрес Турецкой Республики. А тут это от него прозвучало, понимаете? Угу. И это было очень широко растиражировано турецкой прессой. Это ЖЖ, как говорится, неспроста. И, ну, на самом деле, это отражение реального некоторого, знаете, такого понимания ограничений Турции на то, чтобы выступать в ролях действительно вот медиатора, посредника.
Их, в смысле, возможности.
Возможности, да, возможности. То есть желание у них есть, так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Возможностями. Чтобы турецкое желание совпали с их возможностями, надо выпить очень много. Вот, выражайся так сказать, в терминах старых шуток. Вот, но в каждой шутке есть доля правды, что да, условно, зерновая сделка, а сработала она или не сработала? Ну, она вполне, не вполне так сработала, но в этом нет турецкой, кстати, вины. Изначально документы, кто читал документы по зерновой сделке, находят их весьма мало юридически обязывающими в отношении секретариата Организации Объединенных Наций. Они там просто обещают постараться. И никто их сейчас не упрекнет, потому что они плохо старались.
Никакой ответственности, по
сути. Никакой там ответственности нет. Там очень слабый договор, на самом деле, изначально был подписан. Но вот к Турции упреков нет. Она действительно сделала довольно много там. Но если мы переходим на уровень урегулирования конфликта, мы видим, что да, они предоставили площадку. Да, они действительно сторона, которая может разговаривать и с Киевом, и с Москвой. Но этого, оказывается, недостаточно, потому что вмешивается некоторая третья сила, которая все эти договоренности спокойно комкает и выбрасывает в мусорную корзину. Это Соединенные Штаты Америки. Поэтому с такой точки зрения, какая разница, где встречаться, но понятно, что эту площадку, ту или иную, одобрять должны в первую очередь Соединенные Штаты Америки.
Слушатель наш говорит, нет ли противоречия даже в попытках там заявлять мирные инициативы Турции как страны НАТО и нежелание самого блока идти на переговоры. То есть здесь опять про очень ультрасамостоятельную позицию Турции, ее способности лавировать.
Ну, Турция, во-первых, у нее у самой есть довольно много противоречий в Североатлантическом альянсе. Это касательно рабочей партии Курдистана, восприятия того, террор, это не террор и так далее, поддержки их. Вот, там есть много противоречий и с той же Грецией, и там откровенно искрит и с Кипром. Mm-hmm. То есть не надо думать, что Североатлантический альянс, даже в рамках своей блоковой солидарности, это такой монолит. То, что Турция пытается проводить свою независимую политику, да, они говорят четко. Мы после столетия отсутствия на международной арене, мы возвращаемся в качестве, слушайтесь, мы экономически региональный влиятельный игрок, а в качестве, в рамках политики мы глобальный игрок.
Да.
И поэтому вот эта шапка Мономаха, конечно, довольно-таки тяжела шапка Мономаха, тяжело им дается такая политика, они откровенно пытаются делать, но здесь мы видим определенные ограничители. И как всегда, как говорит наше руководство, мы с пониманием относимся к этим ограничителям. Они очень старались в плане мирного процесса у себя принять его в Стамбуле. И, кстати, рассчитывали, я так понимаю, что наши руководители, когда уходили из белорусских лесов в Стамбул, они как раз-таки рассчитывали, что принимает сторона НАТО. Так, может быть, в этом есть какое-то еще и одобрение, может быть, меньше вероятность там каких-то сюрпризов, и Турция, используя свой вес как-то в НАТО и там и так далее. Ну, короче, это не сработало. И сейчас говорить о том, что Турция может быть такой переговорной площадкой, да, может быть, кто угодно, но конфликт должен подойти к такой стадии, когда недостижение мира, оно просто невозможно. Мы не на этом этапе находимся.
Если возвращаться и к формату ШОСа, немного еще касаться БРИКСа, говорят сейчас активно про идею евразийской безопасности. И возникает тогда вопрос, может ли Турция каким-то образом быть, ну, одной из составных частей, с учетом там того региона, где Турция находится, влияние Турции на регион, и так далее.
Турция, безусловно, может быть частью европейских договоренностей по безопасности. Опять же, надо смотреть трактовку безопасности. То есть, допустим, борьба с террором. В том случае, когда и если на евразийском пространстве теми странами-участницами, не знаю, ШОСа, террористические угрозы, стоящие перед Турцией, будут восприняты и зафиксированы как террористические угрозы для всего евразийского пространства, Турция это будет приветствовать и будет в этом участвовать. О чем я говорю? Рабочая партия Курдистана, сирийские филиалы РПК, это Сила народной самообороны, партия Демократический союз,
да.
Далее террористическая организация, называемая, они на нее так называют, террористическая организация или секта Фетхуллаха Гюлена, ФЕТО, если это будет, в отличие от Запада, Запад не признает, в общем-то, или ограниченно признает эти структуры террористическими, если на евразийском пространстве Турция найдет больше понимания, соответственно, ей будет больше, более интересно сотрудничать в этих форматах с нами. Опять же, вопросы кибер-угроз. Есть о чем поговорить. Довольно интересно, что, к примеру, Турция некоторое время назад ратифицировала соглашение «Цифровая Европа» с Европой, они сотрудничают в цифровой сфере, но за рамки этого соглашения выведены все работы, касающиеся кибербезопасности. То есть в этом смысле Турции открывается окно возможностей для того, чтобы повзаимодействовать с Россией в рамках того, что у них есть своя концепция «Цифровая Родина», «Цифровой суверенитет» и прочее-прочее. Здесь тоже можно найти общий язык. Можно ли говорить о евразийской безопасности именно с точки зрения создания там, расширения ОДКБ, создания своих сил быстрого реагирования с учетом Турции, вовлечения Турции в этот процесс, ну, честно говоря, вряд ли. Потому что как раз-таки мы здесь вторгаемся в ту сферу, что Турция страна НАТО, и из НАТО они не собираются уходить.
Вот, и как раз к нашей, знаете, такой мне пришла мысль в голову, рубрике «Наивные вопросы». У Эрдогана есть претензии к НАТО. Он этим активно пользуется, пишет наш слушатель. Вопрос, а можно ли каким-то образом через Турцию Российская Федерация влиять на то, чтобы в НАТО была червоточина?
Во-первых, в НАТО огромное количество червоточин. Все выясняют отношения со всеми. Не надо думать, что это монолитный блок. Милые бронятся, только тешатся. Но до сих пор сил Соединенных Штатов Америки хватало для того, чтобы разводить вот эти вот сталкивающиеся между собой страны по углам, как разводят Соединенные Штаты Америки, и старая Европа разводит между собой, допустим, Турцию и Грецию, Турцию и Кипр, в конце концов. Да, то есть этих сил хватает. Червоточины вот эти, они дадут о себе знать ровно тогда, когда и если ослабнут силы центра, который все это дело скрепляет. Можно ли через Турцию? Ну, слушайте, ну, в Турции люди очень взрослые сидят, и вряд ли они не видят, или они слепые и не понимают, когда ими пытаются манипулировать. А манипуляции вообще вслепую, это не наш стиль. Я думаю, что лучше всего просто с людьми по возможности договариваться.
Слушатель наш говорит, а где гарантия того, что Турция в какой-то очень ответственный момент, исходя из собственной выгоды, не запустит в нашу спину еще один нож, как это было там несколько лет назад?
Ну, про ножи в спину мы уже говорили, зачем повернулись спиной? Давайте раз и навсегда разберем этот эпизод, который возник. Значит, то, что произошло в ноябре 2015 года, так называемый самолетный кризис. Между Россией и Турцией тогда начало очень сильно искрить, после того, как Россия объявила о том, что она начнет принимать участие, оказывать поддержку Дамаску в рамках его, там, или в ходе его гражданской войны. Искрить началось с сентября 2015 года. В октябре там были торжественные какие-то мероприятия, посвященные очередному юбилею становления дипломатических отношений между Россией как правопреемницей Советской России и Турецкой Республикой. Так вот, я присутствовал на этом. Там откровенно все искрило. Там турки постоянно говорили о том, что вот, вы нарушаете наше воздушное пространство и так далее, так далее. Были огромные претензии по этому поводу. Понятно, что они, за ними скрывалось нечто другое. Нарушали бы мы, нарушали бог бы с ним. Иногда такое бывает, случайно залететь. Вот, они с Грецией по несколько сотен раз в год они нарушают друг друга воздушные пространства, никто никому не лупит. Здесь же другое, что здесь Россия вмешалась, и она изменила ход течения вещей в Сирии. Но они же предупреждали. Почему самолеты летели без прикрытия? Объясните мне, вот когда прям вот искрит, Вот прямо искрит, да? И самолеты, да, они говорили, что мы будем... Они что, об этом не предупреждали, что ли? Так при мне даже предупреждали. И это я был на открытых российско-турецких, ну, в смысле, в узком составе, но это были не какие-то секретные встречи и мероприятия. Они же предупреждали. Тогда почему не подстраховались на это? Это я говорю к вопросу о том, что ударить в спину ножом можно тому только тот, кто спиной повернулся, незащищенный спиной, и никак иначе. Не надо вот этой, знаете, вот этой без коней. Вот 10 лет мы про это говорим, и 10 лет мы этим слышим, mm-hmm. слышим эти вопросы. Может быть, где-то мы поставим точку. Я отчаянно пытаюсь раз за разом объяснять одно и то же это сделать.
Есть еще один вопрос от наших слушателей, много вопросов. Скажите, пожалуйста, сейчас найду, господи, где же этот
так вопрос? Много вопросов, что уже
вопросов
даже...
Вопросов очень много, да, у меня рябит немножечко в глазах от этого. Да, Турция, слушатель говорит, Турция никогда не откажется от Европейского Союза, у них наверняка очень большой товарооборот, это только наше представление о том, что мы сейчас в БРИКС пригласим, а в ШОС они вступят, но это не больше, чем диалог, а реальная экономика с Европой. Мы это тоже прекрасно понимаем.
Ну, не вполне так. Угу. Как сказали турецкие официальные лица, БРИКС и ШОС не являются альтернативой Европейскому Союзу, потому что не там нету единой валюты, нету как бы единого экономического пространства и так далее, и так далее. То есть это взаимодополняющие истории. И необходимость отказаться от одного в пользу другого, она существует только в воспаленном воображении Запада, который пытается представить это как некие альтернативы, сейчас это не альтернативы, но тем не менее они жутко боятся, что в какой-то момент эти объединения, эти блоки станут настолько сильными, что они все-таки их чуть-чуть подвинут. Ну вот, Турция пытается настойчиво объяснить, что на Западе и все это говорят, что это не альтернатива, но, видите, им все-таки внедряют сознание и очень сильно давят по этому поводу. Если Турции придется выбирать, да, и, кстати, здесь в определенном смысле слушатель абсолютно прав, угу. Мехмед Шимшек, выступая в Лондоне, не помню, на мероприятии очередном с какими-то инвесторами, он сказал, что да, мы, цитата дословно, Европейский Союз для нас торговый партнер номер один, мы не можем жертвовать нашими отношениями с Европой, ради чего бы то ни было. Вот это прям почти дословно цитата.
Я проанализировала переводную китайскую прессу по поводу того, что был ШОС, и интересно, что крупные издания выводят на первые полосы как раз фотографии и статьи, посвященные переговорам Путина и Эрдогана, и в частности было написано вот в одном из изданий, что, значит, ШОС стало моделью нового типа успешного международного сотрудничества, и в качестве демонстрации утверждение этого тезиса, переговоры между лидерами двух стран.
Ну, как ни крути, Турция занимает особое положение, вторая по численности армия в НАТО, первая по обстрелянности и мотивированности, страна, которая прочно ассоциируется, все-таки невзирая на то, что в Европейский Союз ее не берут и никогда не возьмут, все равно прочно ассоциируется с западным миром, поэтому их появление на этой площадке, конечно же, оно для площадок, оно самоценное, и неудивительно, что китайская пресса это отметила.
Какие инструменты есть у Российской Федерации для того, чтобы в переговорах, пусть и сейчас сложных, с Турцией все-таки отстаивать себя и делать так, чтобы не воспринималось это вот «нам некуда деваться, и поэтому мы согласны на все»?
Нет, вот как раз-таки вопрос содержится и ответ, как раз собирался сказать, угу. что никогда на переговоры не надо идти с ощущением безальтернативности, с ощущением того, что ты загнан в угол, некуда больше обратиться, и на самом деле это соответствует действительности, у нас действительно есть куда идти и кому обращаться.
Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турцета». Иван, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас информационный выпуск. Юрий Будкин, я до завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.